Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. И у нас в гостях настоятель храма мученицы Татьяны при МГУ, протоиерей Владимир Вигелянский. Несмотря на то, что сегодня День всех святых земли российской просиявших, Володя пытается обозначить границы, канонические границы Русской Православной
Церкви. Я хочу понять законы жизни церкви. Кто мне еще про это расскажет?
Для нас история церкви играет важную роль. Для нас понятие традиции тоже неубитое понятие. И мы следуем сложившимся представлениям и о традициях, и о истории церкви. И поэтому в этом смысле мы консервативны и тянем за собой шлейф жизни прошлого, в том числе и почитания святых. И у нас есть основания цепляться за это. Это не имеет политической... политического такого противостояния, которое возможно в светской жизни, и между государствами, между обществами и так далее. В конечном счете все поместные церкви признают друг друга, в отличие от раскольничьей церквей. Вот раскольничьи церкви, которые созданы по политическим мотивам, например, Украинскую церковь Киевского патриархата, она была создана Кучмой. Просто, понимаете? Она не создана была какими-то...
Собором отцов.
Людьми и все такое, верующими. Это было политическое противостояние Киева и Москвы в середине 90-х годов. И они поддерживали материально раскольника, который отнял с помощью государства у канонической церкви, отнял здание. И особенно это происходило в определенных областях и в сельской местности, и где старушкам было все равно, молятся-то одинаково, абсолютно. Вот, и все такое, поэтому...
Ну, поминают разных предстоятелей.
Ну, поминают разных
предстоятелей. Да,
представителей.
Но когда пала Византия, русская церковь тоже обособилась. До этого...
Искали возможности признания сначала...
И поминали разных предстоятелей.
Константинополь давал сюда великих светильников русских, например, митрополита Петра. В XIV веке. Это константинопольский епископ, который был послан сюда служить. Потом получили некую соборно согласованную бумагу о самостоятельности церкви. Так, например, образовались совсем недавно Болгарская православная церковь. Там сначала были раскольники, которые самостийники такие, а потом получили такое право иметь и были признаны всеми другими поместными церквями. В отличие от Киевского патриархата.
Ну, долгое время были раскольниками.
Ну, я понимаю, наверное, в чем вообще суть твоего вопроса, что если даже в такой, ну, выражаясь современным языком, продвинутой высокой среде, как там отдельные церкви, их патриархи и служители, нету какого-то единодушия, согласия, и такие смуты происходят, то что уж говорить о нас, обычных прихожанах, которые вообще просто там, за делом спасения своей души настолько о нем не радеют, да, что уж, где уж там, каким там святым приближаться, я не знаю. Я вот, извините, конечно, перейду на личности, как я это люблю, но, например, сегодня сегодня я поняла, что я вообще самый гневливый человек на свете. И вообще я еле-еле дошла до храма. Я психовала и сердилась на самых родных и любимых моих людей, на собственных детей. И получается, что ты говоришь о каких-то там высоких материях. Надо на себя все переносить.
Я настоятель двух храмов. И у меня еще есть храм при гимназии Василия Великого.
Точно.
Вот, но я вот что сейчас понял. Я настоятель двух храмов не русских святых. Татьяна – это римская
мученица,
святая третьего века, дочка консула. И я настоятель храма святителя Василия Великого, великого отца церкви, вот, в Подмосковье при гимназии. И не русских святых, но мы их воспринимаем, ну,
как родных.
Ну, как родных абсолютно. Но про Татьяну я говорить не хочу, потому что если спросишь иностранца, кто такая Татьяна, они скажут, что это русское имя. Вот.
И у нас скажут, что это русское имя.
Да.
Татьяна русская душой, понимаете, да, это да. Выжжено внутри просто.
Да, русской душой, с одной стороны, с другой стороны, это вот эти Тацианы, Тицианы, это вот оттуда.
Правда?
Да.
То есть Тициан – это Татьян?
Да, Татьян.
Ничего себе.
Татьян. Ну вот, и поэтому, если какая-нибудь американка берет имя Татьяна, то это с русской коннотацией, понимаете? Это жест. Это жест, потому что у нее прабабушка была из Одессы, понимаете? Ну, вот как-то так. Вот, и Василий Великий, ну, Вася-то уж, это уж точно русский. Ну, как это?
А на самом деле?
Грек.
Базил.
Да. То есть, Базиль, вот у меня есть друг француз, который в Чувашии, архимандрит, Пер Базиль мы его называем, отец Василий. Вот. Вот он монах Русской Православной Церкви, француз, родившийся в Париже и уже давно живущий здесь.
В Чувашии.
В Чувашии, да.
С ума сойти.
Да. Но он очень известный такой. Его по телевизору часто показывают.
Медийное лицо, то, что называют.
Послы к нему ездят и так далее. Но неважно, он Пер Базиль. Вот. Базиль. И так что, как бы сказать, вот здесь какого-то такого-то оттенка национализма вот в церкви, ну, ноль. Ну, ноль, особенно когда мы говорим о святых.
А, кстати, про национализм. Вот буквально сегодня разговаривала с одной своей подружкой. У нее сестра родная замужем за греком. Они родили пятую дочку, назвали ее Афина. В греческой церкви это имя вполне считается уместным, поминается в их там записках.
Так же, как Христос.
Да. А она говорит, а я вот даже не знаю, я боюсь, что если я у нас начну писать такое имя, то у меня там, ну, не примут эти записки. Или там я, например, каких-то своих грузинских друзей, когда поминаю, там, Нана. Я в скобочках пишу «грузинка», но я не уверена, что это можно делать вообще. Ведь все-таки, действительно, как мы почитаем своих российских святых, так и там сербы, болгары, не знаю, грузины тоже.
А что в Сербии есть праздник всех святых в земле сербской просиявших?
Да?
Конечно.
И у греков есть? Про греков ничего не знаю. Про Сербу точно знаю. Про Грузию точно знаю.
Ну, вот у нас в Сербии был прекрасный протоиерей Миленко в Черногории, который нас причащал. Я вот не знаю, можно его писать, поминать в записках или нет. Или надо написать Миленко и в скобочках в серб. Или батюшка запутается там в алтаре.
Ну, смотря какой батюшка. Большинство московских батюшек их не смутишь никакими именами. И мы,
никакой экзотики.
Мы молимся даже за Рамзанов или за... Если пишут...
То, да вы что?
Ну,
серьезно?
Ну, что делать?
Да,
что же?
Пожалуйста, да.
Ну, Господи, ты сам все знаешь, и все... Ты все... Я же не буду копаться в этом во всем. Вот, ну, что делать? Если пишут, то мы молимся.
Интересно, конечно, вообще...
Вот это вот лучший ответ, на самом деле. Вот на весь разговор, который до этого состоялся, вот сейчас прозвучал самый лучший ответ. Спасибо вам, что вы про это сказали.
Светлый вечер. На радио Вера.
Мы продолжаем программу «Светлый вечер». У нас в гостях настоятель храма мученицы Татьяны при МГУ, протоиерей Владимир Вигелянский. Ну, где-то месяц, может быть, полтора назад. Кстати, вообще, я вам хотела сказать огромное спасибо за ваш аккаунт в Фейсбуке. Я знаю, что вы уже не добавляете новых друзей, но мне повезло. Я поспела в первом эшелоне, и вас действительно очень интересно читать. И каюсь, я редко комментирую, потому что из моих этих контекстов особо ничего не прибавишь. Но буквально месяц назад, может быть, полтора, вы ездили в Германию на съезд православной европейской или православно-немецкой молодежи.
Получилось, что это европейской молодежи. Дело в том, что в Германии довольно много русских.
То есть православная европейская молодежь – это те же наши русские, получается?
Все русские.
Правда?
Все русские. Это там довольно большая эмиграция последней волны.
90-х?
90-х. Угу. И туда приехали с детьми русские. И вот на эти съезды, это 13-й съезд был, храм в Кёльне целителя Пантелеймона, зарубежной церкви, ну, мы вместе, они поминают патриарха Кирилла там, уже после воссоединения. И там были мальчики, девочки, ну, для меня они мальчики, девочки, там, от 16 до, может быть, 30 лет, вот так. Ну, в основном такие 20-летние там. Вот. Они приехали из Нидерландов, из Бельгии, в основном из Германии, но в том числе были даже из Беларуси, туда привезли, не из разных мест Германии.
Они сами приезжали, или это какие-то местные общины православные собирали свою молодежь и так вот хором вывозили?
Делегировали.
Да?
Да, делегирует именно так. Это для них недорого стоит, поскольку этот кёльнский храм, он большой, там большая территория, там есть помещение для молодежного центра, и там есть возможность бесплатно жить. Но там такие лагеря для детей летние, ну и в том числе вот для молодежи весной они делают такие вещи. Единственное, что они там платят небольшие совсем деньги, ну, типа там 30 евро в день на еду.
Ну, если скинуться, то можно приготовить что-нибудь на эти деньги вполне в Германии.
Вот, и там... И поэтому для них это не обременительно.
А что это вообще такое? Зачем, да, вот зачем эти съезды православной молодежи проводятся? Что там происходит? Катехизация? Или это просто какая-то
каждый год,
маркировка? Ты и я, мы одной крови,
каждый
одной
год
веры.
Туда какая-то тема. В этом году была свобода. Церковь свобода.
Ух ты.
Вот.
Ну, это дискуссии?
А?
Дискуссии?
Дискуссии.
Проходят.
То есть это такой просветительский
съезд? Просветительский. Съезд. Они зовут нескольких...
Спикеров?
Спикеров. И вот меня и мою матушку... это скорее важно было для матушки, потому что она написала книгу, которая называется «Православие и свобода». Вы понимаете? Она со всех сторон эту тему так... Ну, всю историю вопроса, проблемы, богословия, история, античная философия, там, Кант и понятие свободы, русская философия, потому что у нас русская философия чокнулась на этой теме. Вот. Ну, и у нас есть евангелисты, которые апостол Иоанн, который вообще, почему его еще называют богословом и философом, потому что он поднял вопрос о свободе.
Я хотела только добавить для наших слушателей, что матушка отца Владимира является достаточно известный писатель Олеся Николаева. автор и художественных произведений, да, и
стихов, прозы, вот, и книжка. Вот такой философской эссеистики. Вот одна из книг у нее называется, которую он написал в 2002 году, она вышла, 13 лет
тому... То есть это не новое издание?
Нет, 13 лет тому назад, которое называется «Православие и свобода». То есть, грубо говоря, она могла бы заменить все... всех лекторов там.
А вот европейская православная молодежь, она чем-то отличается от московской, с которой вы имеете дело?
Она отличается очень интересно. Они друг с другом говорят по-немецки.
Даже если из Бельгии, из Нидерландов приезжают?
Нет, немецкая.
А молятся на каком языке?
На русском. Это русская церковь, да. И они прекрасно говорят по-русски, потому что они из русских семей. Но им легче, у них среда, они кончили школы или учатся в институтах, им легче друг с другом говорить по-немецки. Понимаете, я вдруг смотрю, они там...
А как вы думаете, почему вообще так получилось, что эмигранты вот этой последней волны, ведь они уезжали в 90-е, когда не было еще особо у нас такого массового прихода народа в храм, в церковление?
В 90-х-то как раз
было. Ну, кто-то массово приходил в храм, а кто-то массово уезжал в Европу. Да, и почему они сохранили веру и более того, передали ее детям? Почему эти дети так вот, ну, не знаю, не смешались, не ассимилировались там, где они?
Я боюсь, что там можно говорить о том, что родители как раз уехали, а дети подросшие пришли в церковь.
Возможно. Возможно, но, скорее всего, с родителями. Родители претерпели большие... Ведь церковь за границей, русская церковь, это еще и клуб, помимо всего прочего. И это место встречи иммигрантов. Так было всегда со всеми волнами иммиграции.
И то есть, вот... можно сказать, что это территория России за границей?
Можно так сказать. Вот я как раз прочитал книжку дневников Ковалевского Ивана, который был старшим алтарником на Рю-Дарю. До войны, во время войны и после войны. И вот эти дневники потрясающе интересны. И он как раз... Вот я читаю его дневники, записи такие короткие. Вот, но там как раз говорится о том, что... А нет, верующий, он алтарник. Вот, и у него всякая малышня. Саша Шмеман, Ванька Мейндорф. Понимаете, у него бегает под ногами, понимаете? Вот он, это самое, он их учит там еще до войны. Вот представьте себе. Вот, и, а ему уже 40 лет. Он ровесник века, он 1900 года рождения. Сын члена Государственной Думы дореволюционной. И вот он говорит о том, как туда люди приходили, к церкви, не имеющей никакого отношения, туда
пообщаться.
В храм на Рю-Дарю в Париже.
К своим просто.
К своим, и во время войны, и до войны, и во время всяких перипетий и так далее. То же самое здесь. Это, ну и там должно быть воцерковление. Я хочу сказать, я с напрягом туда ехал.
Вообще, вот как... словосочетание православная молодежь какое-то пасконное, да, вообще?
Да, это, во-первых, это. Во-вторых, я в гимназии все время себя редуцирую, когда там проповедь, надо сказать, перед детьми, которым там 10-12 лет и так далее, вот праздник, надо как-то по-простому вот для детей, чтобы они хотя бы за что-то зацепились и слушали. Вот. А, и то же самое здесь. Я ожидал того, что нужно, так сказать, 2 плюс 2 равняется многозначительно, с паузой 4. Ну, в общем, как-то так. Вот, и все. Ничего особенного, ничего подобного. Оказалось очень адекватное, умное. Почему? Потому что они разбились на какие-то семерки, десятки, на семерки, по 7 человек. Причем случайно, там настоятель как-то их разделил. И у нас был один день, когда они брали из того, что они услышали из лекций, брали какую-то тему и ставили вокруг одной темы много вопросов, чтобы развивать их дальше. И это было настолько интересно, что я просто не ожидал.
Скажите, а у нас есть что-то подобное для православной молодежи внутри России? Готова ли православная молодежь внутри России дискутировать? Готова ли она вот на этом...
Задавать вопросы.
Да, задавать вопросы на этом уровне, общаться с учеными и с богословами?
Ну, нужны инициаторы, чтобы вот создать нечто подобное, и мы увидим, что все хорошо. Вот я на протяжении, когда был вторым священником еще, я на протяжении, по-моему, лет 5, по воскресенье собирался с молодежью, мы читали Евангелие от Матфея. 4 года.
Только от Матфея?
О, еще можно дольше. В Матфее там...
Мы читали и до конца не дочитали. Потом... У меня был послушание в патриархии, я уже не мог этим делом заниматься. Вот. И когда... И там и не только молодые, но и ходили, из других храмов тоже ходили, потому что мы про жизнь говорили. Врали кусок. И почему это актуально? И что там в Евангелии? И как это сопрягается с нашей жизнью? И мы вот это дело обсуждали. И... Ну, достаточно найти какую-то адекватную форму, и все такое, все будет у нас. Все будет.
А надо?
Конечно.
Потому что это вот вопрос, там, вера и дискуссия. Они совместимы или нет?
Когда это не... Если бы туда не... Ко мне стали ходить по 100 человек. Вы понимаете, это весь... Вся наша... Да. У нас хороший храм в том смысле, что у нас есть место... где может собираться по 200-300 человек. И один раз, когда их было много, не хватало стульев, я решил подсчитать. И выяснилось, что там было 95 человек. Понимаете? Ну, если они ходят, значит, интересно. Вы понимаете? Значит, что-то это интересно. Друг с другом делиться и что-то высказывать, какую-то свою мысль. Но в нашем храме, ну, может быть, он не похож на другие, у нас постоянные встречи, музыкальные, киноклубы, с интересными людьми, с философами.
Это ваша инициатива? Или приход так
уже
провоцирует?
Уже приходит. Я наоборот, я в ужасе от того, что у нас все это расширяется.
Движуха.
Движуха какая-то идет, что
просто... А это не отвлекает от молитвы? Это не отвлекает от литургии?
Это вне...
Нет, вне, конечно, но все равно. Когда человек знает, что он туда может прийти и на концерт, и в киноклуб, и повстречаться с
этим,
и на лекцию.
Но это и есть приход.
И еще до кучи на молитву. То тогда,
знаете,
вот это...
вера без дел мертва есть. У нас мы кормим бомжей. У нас вторник, когда мы везем к 3 вокзалам еду, она у нас варится, и мы кормим бомжей. У нас есть тюремная социальная работа. У нас есть дом престарелых в Тверской области. У нас старость и радость, мы помогаем старикам, которые не могут выбраться в храм. Или привозим их, или их... И это все молодежь. Это все молодежь делает. И в том числе и это. У нас есть беженцы с Украины, брат и сестра из Одессы, которые гениальные музыканты. Они на 2 роялях играют у нас в притворе. Рахманинов, понимаете? И я говорю, ну, там хоть кто-то пришел, я спрашиваю на следующий день, говорю, да вы что, был человек 80. Ну, понимаете? А потом, вот, это не про молодежь речь, но про людей среднего возраста или пожилых. Они очень одиноки, даже которые ходят в церковь. Они хватаются за подобного рода события, которые у нас есть. Вот. Потом у нас есть кинокритики, киноведы, литературоведы, писатели, лауреаты всяких премий. Вот.
И тоже при деле.
Они устраивают. Они там зовут Лунгина или еще кого-то. Мы обсуждаем какой-то фильм.
Но я просто хочу добавить еще. Ты немножко недооцениваешь, опять же, вот, ну, силу сплоченности прихожан вокруг своего любимого храма. Потому что когда возникает какая-то большая беда у кого-то, то вот просто отец Владимир в том же Фейсбуке неоднократно слава богу, что есть такая возможность пользоваться современными технологиями, кидает клич на соборную молитву, и все эти 80, 90, 100, 200, 300 человек, которые ходят слушать Рахманинова, они молятся за какого-то мальчика, которому делают операцию в связи с онкологическим заболеванием, и мальчик... Ну,
и помогает.
Мальчик идет на поправку, понимаешь?
Я им рассказываю, во-первых, подробную историю, не просто помолитесь за болящую такую-то. Я рассказываю историю про человека, а потом отчитываюсь через каждые 10 дней или через 2 недели, что происходит с ними. И народ видит, что, оказывается, молитва может быть... И у меня по несколько тысяч человек молится там. Фейсбук – гадость страшная, но если...
Но удобно.
Но если положить на одну чашку весов возможность соборной молитвы, а на всю остальную чашку весов все остальное, то это перевесит, как великая придумка.
Ну, это ответ на твой вопрос, а не отвлекает ли от молитвы? Нет, к ней привлекает. Спасибо огромное за интересный разговор, хотя он получился очень такой полярный, разнообразный и качало нас из стороны в сторону изрядно.
Приходите к нам еще.
Обязательно. У нас в гостях был протоиерей Владимир Вегелянский, настоятель храма Мученицы Татьяны при МГУ. В студии были Владимир Аверин.
Тут и Ларсен. Спасибо вам большое, отец Владимир.
Светлый вечер. На радио «Вера».